Далі в студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Зверну вашу увагу на теми гетей півгодини. Ми дослідували реакцію на новий порядок продажу ліків. У Городенцев ми питалися, як вони глядять на обесценювання російського рубля. Ви почуєте голоси донецьких утікачів у Білорусі, а так само оцінки експертами сепаратистських виборів, які рихтуються у Донбасі. Заставайтеся з нами. Рада Еўразвязу сёння вырашыла працягнуць абмежавальныя візавыя і фінансавыя захады ў адносінах да Беларусі да 31 кастрычніка наступнага 2015 году. Пры гэтым удакладняецца, што рашэнне аб падаўжэнні санкцый было прынята тэхнічна. З падрабязнасцямі ў студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, вось гэта тэхнічнае рашэнне, ці азначае гэта, што спіс не праглядаецца, проста падаўжаецца дата і ўсё?
Добрый день, Лена. Так, санкции продолжаются, але у пресс-релизе поведомляется, что санкции так само обновляются. И в связи с тем, что в Беларуси не все политические вязни были вызволены и реабилитованы, да не полепшилась ситуация с повагой правов человека, вершенства закону и демократичных принципов. У гэтым релізе таксама паведамляецца, што з чорнага спісу былі выключаныя 24 асобы і 7 прадпрыемстваў, але не ўдакладняецца, якія.
Словам, чорны спіс пераглядаецца, калі мы даведаемся, якія там змены адбыліся.
Значыць, тэкст рашэння і са зменамі будзе апублікаваны заўтра, 31 кастрычніка. Нагадаем, што ранейшы чорны спіс уключаў 225 чалавек і 25 прадпрыемстваў. Санкцыі Еўразвязу, як удакладняецца ў паведамленні, складаюцца з эмбарга на пастаўкі ўзбраення і абсталявання для ўнутраных рэпрэсій, а таксама замарожвання рахункаў і забарону на ўезд на тэрыторыю Еўразвязу для фізычных асобаў. Актывы, унесеных у спіс прадпрыемстваў, таксама падлягаюць замарожванню. Ну, варта нагадаць, што пад санкцыі падпадае сам прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, ягоныя сыны Віктар і Дмітрый, а таксама шэраг пасадовых асобаў з ураду ці, скажам, старшыня КДБ.
Дякую, з падрабязнасці быў Ян Максімюк. Мы звярнуліся да беларускіх палітыкаў з просьбай пракаментаваць падаўжэнне візавых санкцый. У прыватнасці, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў, што на ягоную думку адносна Беларусі няма санкцый, але яны існуюць гэта такія кропкавыя абмежаванні для тых чыноўнікаў, якія парушаюць канстытуцыю і міжнародныя абавязкі Беларусі.
Это был и мой прогноз, что спис застанется, хотя еще 3 дня назад в МЗС белорусские чиновники, дипломаты на уровне такой истерии доказывали, чуть не потребовали от дипломатов других стран, что эти списки были скасованы. Спис застанется, это означает одно, что проблемы в стосунках с Брюсселем, цивилизованной международной суполицей у Беларуси застаются. Для того, как идти наперед, недостатково риторики. Недостатково слов. Потребны реальные деньги. Это означает, что потребно вырашать проблему политических связей. Это означает, что потребно вырашать питание свободных, сумленных выборов. Это новая якость ситуации. И тогда спис зникнет сам по себе, без всякой истерики, и без просьб, и без потребований белорусских чиновников. Там, видать, может что-нибудь изникнет из этого спица, а лет сам спіс, як доказ того, что у нас есть проблемы и их треба вырашать, мусить застанцца. И больше того, я прихильник не только брюссельского списка, я больше выступаю за то, как был белорусский список, как правооборонщие организации нашей краины. Таких спіс мели по выниках кожного года, как была такая дошка ганьбы для тех, кто просто злоуживает теми полномочиями, теми можливостями, которые его есть, для того, как принизить, ганьбить, снизить людей, которые не самые горшие у Беларуси.
Таким чином Анатолий Лябецька прокомментовал подолжение санкций Еўразвязу супроць официального Менску.
Историко-осветницкое товариство «Игумен» выдало книгу «Куропаты Червеншины», где описаны места массовых передвоенных расстрелов. Автор книги Владимир Дорогуш будет гостем передачи «Вольная студия».
Вельми мелко яны закопаны, не где полметра, а вот там, где в 37-м расстреливали, ой, метри два. НКВДисты примушали ахляров выкопать себе могилы.
Сустрэча з даследчыкам рэпрэсіям Уладзімірам Дарагужам пазней у нашай праграме. Міністэрства аховы здароўя сваім распараджэннем змяніла парадак набыцця лекавых сродкаў у аптэках краіны. Цяпер, набываючы лекі, пакупнікі мусяць пакідаць рэцэпты ў аптэках. На новыя правілы продажу лекаў наракаюць і аптэкары, і пакупнікі. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Распараджэнне Міністэрства аховы здароўя актыўна абмяркоўваюць не толькі наведнікі, але і супрацоўнікі аптэк. Пэўнага меркавання на конт карысці ад новага парадку аптэкары не выказваюць, але загадчыца адной з аптэк мяркуе, што да новых умоваў працы медычныя ўстановы і хворыя не былі падрыхтаваныя.
Ёсць перечень Міністэрства здравоохранения, который оговаривает список безрецептурных лекарственных средств. Всё, што не входзіць в этот перечень, это рецептурныя лекарственныя средства. І рецепты выпісаны на рецептурных лекарственные средства остаются в аптеке. И тот, и другой больше облегчает работу. Наверное, надо было заранее докторов предупредить о том, что будет такая ситуация. Потому что многие люди оказались не готовы к этому. В рецепте специальной пометки не стоит, что они могут пользоваться им в течение 3 месяцев, там, или 6 месяцев, спецлечение или хронически больные. Поэтому мы вынуждены рецепт изъять, когда нет такой пометки. А люди не готовы к этому. Есть проблемы.
Наведники менских аптек так само еще мало ведают про новый парадок продажу леков, але докладно уявляют, что он им несе. Наш суразмоўца Виктор Иосифович у приватности сказал наступное.
Все лекарства берем только по рецепту.
Когда-нибудь приходилось куплять вот без рецепта?
Конечно, покупали без рецепта. Если популярные лекарства, конечно, идут без рецепта.
А когда зараз доведется ходить выписывать рецепт на это лекарство?
Это усложняет, наверное, дело. Усложняет, потому что надо еще время потратить, чтобы отсидеть очередь в поликлинике. В поликлинике сейчас очень тяжелая ситуация, вообще говоря. Не хватает врачей, не хватает сестер, низкая зарплата у сестер и прочее, и там очередь сидит. Вот я сейчас еду в поликлинику на уколы. Господи, на 1,5 часа очередь будет.
Поэтому... рецепт требуется выписывать.
А рецепт выписывать, да. Времени совершенно нет, а это все очень усложняет.
Что бы вы зарабили в этой ситуации? Вы бы як? Будь вы министром аховы здоровья.
Я оставил бы старую схему. Популярные лекарства, например, да, они должны продаваться без рецепта. От головы там что-то, цитрамон всякий. Зачем рецепт мне на таблетки цитрамона? Или там на аналгин? Не надо. А вот то, что должен врач приписать, то, конечно, по рецепту.
Еще одна наведница аптеки, Ирина Сергеевна, так само засталася без рецепту. Это ей обурыло, и она потлумачила чему.
У меня забрали рецепт, оставили его в аптеке.
И что зараз?
И зараз это очень неудобно, потому что надо ходить к врачу все время. Раньше рецепт выписывали на 3 месяца, и можно было каждый месяц покупать. А теперь высиживаются очереди. Это очень проблематично стало. Не знаю, как с этим. Это очень много времени занимает.
Что думаете про это? Слышна такая мера?
Эта мера непонятно для чего вообще в принципе нужна. Мне нужны глазные капли. Они не психотропные, не наркотические. Фактические, не снотворные, они не нужны никому, кроме специализированных больных. Зачем забирать платный рецепт? Он не бесплатный. Он на платные капли. Зачем его забирать? Я вообще не понимаю смысла этого действия. Врача в поликлинике нету окулиста. Надо идти в платный центр, платить за консультацию, сидеть в очереди, платить деньги, чтобы получить рецепт, чтобы за свои деньги купить лекарство. Это безумие какое-то.
Пазней у вечаровай праграме мы працягнем гэтую тэму і раскажам, як навацыя паўплывае на працу дактароў, якія выпісваюць рэцэпты, і чым яна можа быць небяспечнай для хранічна хворых. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Рада Еўразвязу сёння вырашыла працягнуць візавыя і фінансавыя санкцыі ў адносінах да Беларусі яшчэ на год. Аднак з чорнага спісу выкрасленыя 24 асобы і 7 арганізацый. Міністерство охови здоров'я змінило порядок продажу лікових сродків у аптеках. Тепер аптеки забирають рецепти у громадян, які набувають ліки за повний кошт. Росія збирається заборонити увоз білоруської свініни і продукції з її. Федеральні служби знову тлумачать гэта слядами африканської чуми. Поводле звестак ААН, у Беларусі колькасць часовых пераселенцаў з Украіны перавысіла 30 тысяч чалавек і працягвае расці. І зараз да гэтай тэмы украінскіх уцікачоў у Беларусі больш падрабязна. Кожны з іх прывёз у Беларусь не толькі свой боль і свае праблемы, але і свае погляды і перакананні. Карэспандэнт «Свабоды» Ігар Карней пагутарыў з уцікачамі захопленага вайной Донбасу, якія знайшлі працу і прытулак у Беларусі.
22-гадовы Андрей Гінік з жонкай і двума дзецьмі прыехаў са Славянску Данецкай вобласці і за некалькі месяцаў добра вывучыў геаграфію Беларусі. Шукаючы працу, па чарзе спыняўся ў Лунінцы, потым на Капыльшчыне, цяпер уладкаваўся будаўніком у Дзятлаве. Пра вяртанне на радзіму пакуль не думае, апасаецца мабілізацыі ці ў апалчэнне, ці ў нацыянальную гвардыю. Воевать Андрей не хочет, хоть ворога для себя вызначил.
Украинская власть, скажем так, не пошла точнее на уступки Юго-Востоку. И тогда, как раз вот, когда его президента был, сразу ввели несколько законов по поводу и русского языка. Как раз тогда Ирина Фарион, у нее была очень русофобская позиция, да и сейчас есть. Она тогда очень активно выступала насчет того, чтобы урезать права русскоязычного населения на Украине. Чуть ли не вплоть до расстрелов, гонений и т.д. и т.п. И вот в тот момент уже Юго-Восток начал вставать. Начали брать в свои руки. Да и сейчас я как бы читаю, то есть общаюсь с людьми, которые там находятся, которые там были еще до того, как я уехал, то есть они уехали позже, сами рассказывали, то есть, что они никаким образом не вступали в прямые столкновения с ополчением Донецкой Народной Республики. Они только исключительно брали и отрабатывали по городу артиллерии.
Опынувшись в бяспецы, молодый человек заявляя, што не лічыць украінскую ўладу легітымнай. Маўляў, паколькі ў Кіеве данецкіх і дагэтуль за людзей не лічылі, то ўсход цяпер адказвае ўзаемнасцю.
Реально, власти не было никакой. Был клоном, я его не назову, но марионетка, наверное, чья-то Турчинов, который был его президента, заодно он был в Верховной Раде спикером. Чисто по Конституции Украины не может один человек быть и спикером Верховной Рады, и президентом, или даже исполняющим обязанности президента, хотя такого ни в одной стране не было. Но вот в Украине он появился. А почему невозможно такое? Потому что в Украине была власть, которая разделялась между президентом и Верховной Радой. Например, опять же, принятие законов. То есть, если Верховная Рада хочет принять закон, президент может это как-то оспорить. Либо наоборот, то есть, со стороны президента какие-то действия, то Верховная Рада может депутаты оспорить его действия. А так как это один и тот же человек, это, ну, реально просто взяли всю власть в свои руки. Давайте мы немножко, я побуду королем. Я могу казнить, могу миловать, могу все, что хочу, что и делать.
Але ёсць сярод уцікачоў і носьбіты принципово інших поглядов на подеи, что разгортаются в Украине. Ярослав Механюк з'ехаў з-пад Мар'юпалю, ратуючыся якраз ад так званых апалчэнцаў. За бандэраўскую пазіцыю яму проста параілі зваліваць, не чакаючы непрыемнасцяў. На радзіме спадар Ярослаў займаўся фермерствам. У Беларусі сям'ёй часова атабарыліся ў прыватным доме сваякоў жонкі на ўскрайку горадні. Падпрацоўвае на мясцовым рынку, статус уцікача пакуль не просіць. Кажа, што як толькі сітуацыя нармалізуецца, адразу ж вернецца назад. Інтэгравацца ў хаўруснікскія саюзы пад пратэктаратам Крамля не жадае.
Не, ну чэта, я против таму саюза, потому что это все неправильно, это все туфта. Это кто-то там хочет конкретно за чем-то заработать. Все. Что сейчас, где же торговать? Все нормально, торгуйте, пожалуйста, возите, вывозите. В Краснодара приезжают машины, так или нет? Да, пошлину валят, батька. Логично, что так. Да. Есть нормальные отношения, торговые, работать себе, все, ну что-то. На смысл, да?
Ну, отстанут от Европы.
От Европы. А зачем от тебя из Европы? Пускай будет.
Маркетолог Алена Потоцька приехала со Скадовску Херсонской области. Покуль же ее у Менской сябровки, навод улыбкавалась на полставки по своим профили. Шукая кватеру в столичном пригороде, каб не узабаве перевести и мать и пенсионерку. Скадовск хоть и далеко от эпицентру конфликту, але цяпер ён помежный форпост с Крымом, який сёлета был аннексованы Россией. Дзяўчына не верыць, што пасля анексаванай паўвыспы, якая раптам стала спрадвек расейскай, наступным і канчатковым прыпынкам Масквы стане так званая Наваросія. тому перыяд непэўнасці хоча перачакаць у больш спакойным месцы.
В большинстве, конечно, если взять так сверху, да, вот всю эту ситуацию, мне кажется, что основная часть это кому-то интересно, что-то проплачено, то есть с людьми играют, потому что на самом деле население не хочет ни с кем воевать, как бы с кем воевать. Тут наши дедушки, бабушки, братья, сестры, вот даже на примере какой-то локальной такой единицы, обычный двор, да, вот во дворе там несколько домов. Проживают где-то 80 человек, сколько семей. Знаю я их всех лично, с кем воевать. Во дворе, ну то есть как бы как, с кем воевать, кто воюет. И так вот можно взять, разобрать полностью, например, Херсонскую область. Много где езжу, например, в Виннице была, там в Николаеве была, в Одессе. Ну, куда, кто пойдет. Да, но мне кажется, это навряд ли местное.
У Беларуси колькасць часовых переселенцев из Украины перевысила 30 тысяч человек и протягивая расти. Справдзіць дакладную лічбу дастаткова складана, паколькі дзяржаўныя структуры не гараць асаблівым жаданнем браць вымушаных мігрантаў на афіцыйны ўлік, абкладаючы працэдуру рэгістрацыі мноствам умоваў, як бюрократычных, так і фінансавых.
Партыі, якія выбралі выбарчую гонку ва ўкраіне, блок Пятра Парашэнкі і Народны фронт, апублікавалі свае праекты пагаднення аб кааліцыі. Абедзве партыі абяцаюць украінцам празрыстае фармаванне кабінету міністраў і грунтоўныя рэформы. Тым часам сепаратысты прызначылі свае выбары ў парламенты Данецкай народнай рэспублікі, Луганскай народнай рэспублікі на 2 лістапада. Паводле экспертаў, якіх апытала Радыё Свабода, гэтыя выбары з'яўляюцца парушэннем мінскіх дамоўленасцяў.
Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань назвал хлусню заяву МЗС России об том, что выборы 2 листопада отповедают Минским домовленностям и целком правомерные.
МИД России сказал неправду, в общем-то, в очередной раз. Вот я открываю протокол, официальный документ, подписанный, соответственно, послом РФ в Украине Зурабовым. Значит, где написано, что местные выборы в Донбассе проводятся в соответствии с законом Украины о временном порядке местного самоуправления. То есть выборы в районах, которые контролируются боевиками, согласно этому протоколу, должны быть проведены в соответствии с законом Украины о местном самоуправлении. То есть, конечно же, проведение так называемых выборов, так называемые парламенты, это полностью противоречит договоренностям. Это если мы говорим о юридической стороне. Ну, с фактической стороне мы понимаем также, что никто этого, этих так называемых выборов не признает, кроме России.
Паводле ягоных словаў, прыняўшы закон аб адмысловым статусе асобных раёнаў Донбасу, Кіев зрабіў вельмі вялікі крок насустрач сепаратыстам. Але калі гэтыя саступкі не ўспрымаюцца, то тады і Украіна можа быць вольная ад узятых на сябе ў Мінску абавязанняў. Пры гэтым Гарань не ўпэўнены, што Масква сапраўды прызнае выбары і тым больш незалежнасць сепаратысцкіх рэспублік, бо гэта можа выклікаць новую хвалю санкцый з боку Захаду.
Со стороны Кремля вот эти заявления о том, что Россия признает выборы, это может быть блефом, это может быть тестированием как бы позиции Запада. Но на что пойдет Кремль на самом деле, сказать очень сложно.
Між тым, российский политолог Дмитрий Орешкин лічыць, что Россия абавязкова прызнае выборы у ДНР и ЛНР, бо сёння Кремль не мае іншага выбору. На ягоную думку, непрызнанне Крамлём гэтых выбараў будзе ўспрынята як адкрытая здрада і сярод сепаратыстаў, і сярод часткі ўладных элітаў Расіі. Але і анексаваць гэтую тэрыторыю Масква не можа, таму што гэта выклікае новы міжнародны скандал, і плюс да таго, у Расіі няма грошай на падобны праект.
Ідэальны варыянт быў бы создаць какую-то непрызнанную рэспубліку типа Каднестровія, так, з тым, чтобы фармальна за ўсё гэта адвечала Украіна, тем, чтобы ранние выплаты пенсии и еще там за всякие экономические проблемы, ответственность, во всяком случае, риторическим образом возлагалась бы на Киев. При этом реальное управление и реальные рычаги власти находились бы в Кремле, чтобы в нужный момент можно было немножко разворошить этот улей и создать трудности в Украине. Так что это будет то самое второе Приднестровье, которое, как горячую картошку, лучше запихнуть за шиворот Украине, а не брать на свой кошт.
Але при этом официально признавать незалежность ДНР и ЛНР Россия худшее за все не будем.
Выборы признают, а статус остается неопределенным, потому что, ну так откровенно признать, настоятельный статус этих республик это достаточно жесткое решение и тоже есть риск нарваться на следующую волну санкций. Вот такие вот половинчатые шаги, это то самое хождение по лезвию ножа, которое всегда у Владимира Путина хорошо получалось в международных отношениях. За признание выборов Евросоюз на следующую волну санкций, наверное, не готов. Путин же это тоже не хочет. Они как раз понимают, что это бьет и по экономике Европы тоже, хотя в большей степени, конечно, бьет по России.
Что тышится лёс минских домовленностей, то на думку Орешкина, выборы у ДНР и ЛНР зусим не означают их ликвидации. Москва просто будет казать, что эти выборы прошли у отповедности с минской домовой.
Сами луганские и донецкие лидеры неоднократно говорили, что они эти даже договоренности особенно не подписывали, а присутствовали как качественные наблюдатели. Они Захарченко говорит, что мы еще должны завоевать Славянск и Мариуполь. То есть, когда надо, говорят, что минские договоренности работают. Когда не надо, они говорят, что минские договоренности — это клочок бумаги. Это все нам знакомо со времен товарища Сталина. Так что вы можете считать, что минские договоренности кончились. А для Москвы выгодно делать вид, что минский процесс продолжается, и Москва изо всех сил работает в укреплении мира, стабильности и демократии, в частности, вот обеспечивая для свободолюбивых граждан этих двух провозглашенных республик свободу выбора. Поэтому этих ухищрений здесь будет куча, и будут честные глаза, и даже некоторый пафос общегражданский и демократический. Не следует недооценивать лицемерие наших кремлевских вождей.
Наркоя российский политолог Дмитрий Орешкин.
Гость кафе «Европа» Андрей Курков, один из наиболее вядомых в Европе украинских письменников. Ягоные книжки перекладены на больше чем 30 замежных мовов. Андрей Курков пишет на российской мове, але лічить себе украинским письменником. Як гэта магчыма? Чаму российская мова в культуры сёння ўжо не вызначае однозначно российской культурной и национальной прописки? Письменник отказывает на пытанні Яна Максимюка и Сергея Шупы. Вядзе перадачу Ян Максимюк.
Гэтую гутарку слухайце пазней у эфіры. У Польшчы пачалася працэдура пазбаўлення віду на жыхарства карэспандэнта інфармагенства «Расія сегодня» Леаніда Свірыдава. МЗС Польшчы пазбавіў журналіста акрэдытацыі. Паводле польскіх СМІ карэспандэнта Свірыдава падазраюць у шпіянажы, а таксама ў дзейнасці, якая выходзіць за рамкі абавязкаў журналіста. Польскія ўлады падазраюць Свірыдава ў дзіўных сувязях з бізнесам і лобі. 29 кастрычніка ў абарону журналіста выступіў МЗС Расіі. Леанід Свірыдаў паходзіць з Беларусі і раней працаваў уласным карэспандэнтам расійскага тэлеканалу РТР у Менску. Ён даў інтэрв'ю карэспандэнцы «Радыё Свабода» і Нестудзінскай.
Леонид, а сколько годов вы працуете в Варшаве?
Я в Варшаве вообще работаю с 2003 года. Но это уже получается 11 лет.
Позбавили вас аккредитации из какой формулировкой? Як тлумачили? Чому? За что?
Формулировки никакой нет. В документе написано, что у меня аннулируется аккредитация. И я не могу пользоваться титулом иностранный корреспондент, аккредитованный в Польше, и дальше при исполнении своих журналистских обязанностей. То есть я могу исполнять свои журналистские обязанности, не имея такого статуса иностранный корреспондент, аккредитованный при МИДе Польши. Никаких формулировок иных нет. В документе не описано, в общем, ничего.
Допустим, у Белоруссии не может працевать журналист на замежное СМИ без аккредитации. Его штрафуют, будут проблемы.
Нет, в Польше это возможно. Более того, я потом разговаривал еще с пресс-секретарем польского МИДа Марчином Войчаковским и спросил, могу ли я работать в Польше как журналист без аккредитации МИДа. Он сказал да, потому что польское законодательство не регулирует эти вещи. Могу.
Польские СМИ пишут, что подозревают вас у шпионажи. Але няма доказаў. Вось як гэта так?
Есть ёмкае польское слово «трудно». Но если нет доказательств, то и нет этих доказательств. Я человек публичный. За все эти годы, я считаю, если польские спецслужбы хотели, они наверняка хотели и пытались что-то искать и делать, то они уже просмотрели всю мою электронную почту, прослушали все мои телефонные разговоры. Слушайте, если за столько лет они ничего не нашли, а найти было просто невозможно, потому что этого нет, потому что я-то знаю, что я чист. Ну о чем говорить? Ну какой шпионаж. Теперь, на самом деле, уже даже поляки не пишут, что это шпионаж. Это называется якобы белая разведка. Есть такой термин в Польше, странно удивительный. Белая разведка заключается в том, что любой человек, не только журналист, занимается белой разведкой. То есть читает газеты, смотрит телевидение, слушает радио. То есть мы черпаем информацию из официальных источников. Ну, собственно говоря, все журналисты берут информацию из официальных источников. В этом заключается работа журналистов. Читать газеты, смотреть телевидение, слушать радио, комментировать ситуацию. В Польше это называется белый вывод.
Дивные связи с бизнесом и лобби. Твоя деятельность перекручивала официальные обязанности журналиста. Как это можно потлумачить?
Работа журналиста – это очень широкое понятие. Если я с кем-то вечером пью кофе, встречаюсь где-то с кем-то, разговариваю, это что, не работа журналиста? Что касается лоббирования чего-то и кого-то интересов, я считаю, что это обвинение тоже абсолютно абсурдно. Организация пресс-туров – это что, лоббирование каких-то действительно интересов? Слушайте, ну я организовал массу пресс-туров, потому что агентство РИА Новости каждый год организовываем 2-3 больших пресс-тура. Ну, я, например, организовал пресс-тур польских журналистов для «Газпрома», когда начинали тянуть нитку Nord Stream. Совершенно точно помню, что поехала группа польского телевидения. Нынешний садкор польского телевидения в Москве – Яцек Гачинский. И Гачинский теперь тоже сидит в Москве и боится, что тоже у него лишат аккредитацию. Российский МИД.
Польский воевода распочал процедуру позбавления виду на жихарство. Что это означает и чем это может скончиться?
Я получил официальное уведомление о том, что воевода Мазовецкий начал эту процедуру. Меня приглашают на собеседование 19 ноября на основании представления агентства внутренней безопасности. Вообще ситуация абсолютно беспрецедентная, потому что, по-моему, это вообще такой первый случай в истории Польши. Поэтому даже я не знаю точно до конца, как выглядит эта процедура еще. Если решение, опять же, негативное, соответственно, я должен через 30 дней покинуть страну. Если власть считает, что так нужно, то власть может это сделать.
Леонид, несколько годов тому у тебя были проблемы у Чехии, зараз у Польши. Ты это не связываешь?
Что касается тех смешных чешских историй, то они совершенно не связаны с этой польской. Вообще, я считаю, что все это происходит объективно на общем фоне антироссийской истерии. Конечно, все это связано с Украиной, с Крымом. Конечно, все это связано с выборами на Украине. Ну, Путин, ищем шпионов, Польша ищет шпионов.
Вообще, отношение к россиянам и российским журналистам в Польше изменилось?
Изменилось вообще к русским отношениям. Потому что правительство приняло позицию, что Польша находится практически в состоянии предвоенном. И это накручивается со всей силой страсти. На самом деле, изменилось отношение ко всем журналистам.
Сказал в интервью «Радио Свобода» российский журналист у Польши Леонид Свиридов. Вы на хвалях «Радио Свобода» – основные темы дня. Рада Еўразвязу сёння вырашыла працягнуць візавыя і фінансавыя санкцыі ў адносінах да Беларусі яшчэ на год. Аднак з чорнага спісу выкрасленыя 24 асобы і 7 арганізацый. Міністэрства аховы здароўя змяніла парадак продажу лекавых сродкаў у аптэках. Цяпер аптэкі забіраюць рэцэпты ў грамадзянаў, якія набываюць лекі за поўны кошт. Россия собирается забронить увоз белорусской свинины и продукции из яе. Федеральные службы знову тлумачат это следами африканской чумы. Поводле звестак ААН, у Беларуси колькость часовых переселенцев из Украины перевысила 30 тысяч человек и протягивая расти.